Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Всем привет, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. В эфире программа «В круге света». Здесь в студии Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
Напротив нас Борис Немцов, известный политик, когда-то и член правительства. В экономике должен немножко разбираться.
А член Коммунистической партии был?
Никогда.
Да. И Михаил Делягин, руководитель Института проблем
глобализации. Потому я так долго просуществовал.
Так, можно я вас представлю?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Михаил Делягин, который тоже, видимо, не был в партии.
Меня не взяли. Мы не сошлись в цене.
А теперь зато решил сам создавать что-то левое. Но об этом потом. Итак, мы сегодня говорим о мировом кризисе и о том, почему Геннадий Зюганов на только что прошедшем съезде КПРФ сказал: «Ветер истории вновь дует в наши паруса». Вы, кстати говоря, следили за съездом и за тем, что говорилось на этом съезде?
Вы знаете, у Института проблем глобализации там несколько человек просто участвовало в работе съезда. И там были сказаны замечательные слова, которые они уже вымерли из стенограмм, но они остались на аудиофайлах, так что мы это все задокументируем и используем.
Так что
там было сказано, что целью КПРФ является построение, цитирую, русского национального социализма.
Так и было сказано?
Так и было сказано. Ни в одном выступлении.
Хлопали, хлопали.
Ну, я сам не слушаю, но, в общем, никаких протестов это не вызвало, и из итоговых решений это пришлось вымарывать.
Что такое русский национальный социализм?
Знаете, что такое русский, это отдельная тема. Нет, такой национальный социализм, я думаю, все слышали.
А вы что, не помнили про немецкий национальный социализм?
Нет, вот просто прямая ассоциация как-то пугает.
Вы знаете, есть такая чудесная организация бандеровцев, УНА, АУН и прочее. Вот у них тоже была программа, с одной стороны, социализм, чтобы всем было хорошо, а с другой стороны, национализм, чтобы было хорошо только украинцам. Вот последние 50 лет они мучаются, чтобы совместить эти два понятия и при этом не использовать термин национальный социализм, потому что им стыдно. Ну, а товарищу Зюганову, вероятно, не стыдно.
Ничего. Ну, видимо, стыдно, потому что вымороли же из итоговых документов.
Во-первых, это ты послал туда людей своих из института.
Потом, откуда мы
Простите,
знаем?
Пожалуйста, их выбрала Коммунистическая партия Российской Федерации.
Выбрала куда?
На съезд.
Так, хорошо,
обязательно
хорошо.
Обязательно было выступать с таким заявлением.
Нет, они не выступали. Выступали правильно.
Они хлопали.
Так, секундочку. Вымороли из итоговых документов эти
фразы? Еще не все итоговые документы есть в интернете. Я думаю, что
вымороли.
Знаете, я, конечно, за вождем коммунистов слежу не очень сильно, поскольку он практически не влияет на политическую жизнь нашей страны и вообще ни на что не влияет. Вот. Но я, поскольку знал, что об этом будет передача целая, вот, я решил там кое-что прочитать. Вот столько ликования, столько радости по поводу кризиса я не видел ни в одной речи. Просто почему вот оно... Это и злорадство, и глупость одновременно. И какой-то... Секунду, можно я договорю? Какое-то детское веселье для пожилого человека нехарактерное. У меня в этой связи один вопрос. Вот. Даже не только к Зюганову, а вообще к людям, которые по этому поводу радуются, что вот так, империя зла рушится, имеется в виду Соединенные Штаты. А можно объяснить, дорогие друзья, вот она рушится, а почему доллар-то укрепляется?
Нет, в этом вся и кость.
Нет, вот объясните, вот все отвратительно, плохо, они законченные уроды, выбрали чернокожего президента, черт знает что, на Уолл-стрите творится. Доллар почему укрепляется?
Почему?
Ну, и вот у меня есть свой. Конечно, Америка явно несовершенна, и, конечно, она находится в глубочайшем кризисе, так? И действительно, источником мирового кризиса стала экономика Соединенных Штатов. Но Америка уже на протяжении более чем 200 лет показывала свою удивительную живучесть. А живучесть ее связана с довольно правильной основой. С тем, что Америка – это правовое государство, с тем, что там есть политическая конкуренция, с тем, что там народ кое-что решает. Вот, например, чернокожего избрали, а республиканца Буша, который в условиях ужасного совершенно экономического состояния страны продолжал воевать и наращивал там дефицит бюджета, вот, и разрушал тем самым, кстати, основы американской государственности, его отправили на пенсию, так же, как и республиканскую партию. То есть, понимаете, кроме того, дух коммерции, дух инноваций, дух высоких технологий, дух конкуренции, классные стандарты высшего образования, вот это все позволяет сказать, что Америка, несмотря на то, что она виновата в мировом кризисе, она из этого кризиса 100% выберется. 100%. А вот наши динозавры, которые ничего...
Оль, ты это сейчас рассказываешь для Зюганова.
Нет, не для Зюганова. Я рассказываю для тех, кто злорадствует по поводу того, что там происходит. Кстати, злорадствовать вообще плохо, потому что, должен вам сказать, что мы часть глобальной экономики, к счастью или к сожалению, да?
Но мне основном, кажется, что Зюганов говорил о мировом кризисе.
Не, он говорил про Америку. Он говорил про Уолл-стрит.
Значит, во-первых, существует понятие инерции. Есть условный рефлекс. Чуть что, сразу бежим в доллар. Это первое. Второе,
это по поводу укрепления доллара.
Да. Второе, при всех недостатках.
А это европейцы, да, тоже убегут в доллар?
Тоже. Будете смеяться, но, скажем, Восточная Европа бежит в доллары. А второе, европейцы при всем своем консерватизме, они как-то более... Как бы, они не превратили евро в глобальную валюту. Поэтому паника автоматически вызвала приток в глобальную валюту, то есть, опять-таки, в доллар.
Это временная история?
Это можно дискутировать. Я думаю, что это временная история. Борис Ефимович думает, что это постоянная история.
Нет, я так не думаю.
Я думаю, что
тем не менее, экономисты предрекают обвал.
Я думаю, что нам не стоит уподавляться президенту Медведеву, телеканалу Вести 24, который по любому поводу говорит, что, знаете, а вот в Америке плохо, и в Америке хорошо. Слушайте, мы живем не в Америке. Да?
Миша, я абсолютно, во-первых, согласен, что...
А товарищ Зюганов волнуется, так радуется. Я маленький нюанс. Не потому, что в Америке все плохо, а потому, что он успел до кризиса приватизировать домик.
Какой?
Ну, который у него там жил, у него сначала снимал в администрации.
Пошли по личностям. Ну, ладно.
И он радуется.
Юрий, по поводу доллара, важный вопрос Светланы, он важный для радиослушателей. Есть примета. Я, кстати, говорю совершенно серьезно. Чем ниже цена на нефть, тем крепче доллар.
Тем крепче доллар.
Вот, это 100%. Да, и еще, чем ниже цена на нефть, тем крепче доллар и слабее рубль. Дело в том, что наша экономика, она нефтяная, и если нефти и долларов в нашу экономику приходит мало, то есть возвращается в бюджет и так далее, да, то тогда у нас рубль слабее. Вот, например,
тогда перспективы 90... не завидны.
Вот пример такой совсем, ну такой, все помнят, 98-й год. Угу. Михаил и я, мы вместе работали. Михаил был там советником у меня, так же, как у многих других. Вот. Он отлично это помнит. Значит, нефть стоила от 8 до 12 долларов за баррель, а рубль был очень дорогим, 6 рублей за доллар. И это было неправильно. Раз нефть была такая дешевая, рубль должен был подешеветь. И он рухнул. Он рухнул 17 августа. Секунду, и он рухнул. Теперь
Ребята воровали чуть меньше, то все было бы по-другому. Можно было бы сделать или девальвацию, или дефолт, одно из двух. Вот, то, что сделали и то, и другое вместе, это преступление.
Михаил, значит так, вы насчет воровали, не воровали, надо тут точнее. Вы работали со мной в правительстве.
Я работал с вами в правительстве, с кучей других людей.
Совершенно верно.
И когда я по ним ходил в июле месяце и объяснял людям, что, ребята, рынок ГКО нужно закрывать, потому что будут кранты, я чувствовал себя человеком, который людоедом объясняет прелести вегетарианства. И говорит, да-да, ты абсолютно прав, но ты же понимаешь, что мы не можем закрыть рынок ГКО.
Я
понимал, что не могут, и я понимал, почему не могут.
Ужасно хочется вернуться к теме разговора.
Я хочу вернуться. Дело в том, что понимаете, ваша история, говорил великий Ландау, интересна только вашей жене. Поэтому я считаю,
это не наша история, это история страны.
Обсуждать 98-й год, что сказал Делягин в июле. Я не хочу. А вот я хочу сказать, что происходит с экономикой. Да? Сейчас в 3 раза стала дешевле нефть. Причем стала она дешевле за последние 4 месяца. Да? Вот. Естественно, поток денег в страну уменьшился, а в связи с бегством капиталов из страны, с плохим инвестиционным климатом,
с
высокой коррупцией и так далее и тому подобное, да, вот в связи со всем этим в стране действительно оказался дефицит доллара. Поэтому девальвация неизбежна. Никто не знает, когда установится новый равновесный курс, и никто не знает, какой курс. Можно оценить примерно, оценки экспертные, что если нефть будет стоить 50, то доллар будет стоить где-то там 30-32. Если нефть будет стоить 40, а это вполне реально, сейчас уже русская нефть дешевле 50 или меньше 40, то доллар может стоить и 40 рублей. Да? То есть, понятно, что...
Короче, это такой макроэкономический фактор, как эффективность госуправления.
Чем дешевле нефть, тем дешевле рубль.
Да? Нас, наверное,
потому что при эффективном госуправлении можно было войти в девальвации вообще.
Теперь вернемся к коммунизму.
Было бы неплохо узнать, о чем идет речь у нас сегодня.
Да, давайте мы конкретизируемся. Да, тема у нас такая. Вот то, что Зюганов обозначил в своем выступлении красочной фразой «Ветер истории вновь дует в наши паруса».
Но приятно, можно... что Зюганов цитирует Ходорковского с 3-летним и 5-летним опозданием.
Можно ли говорить о том, что действительно крепчают левые настроения, что действительно ситуация, которая в каком-то смысле переворачивает политическую ситуацию и настраивает людей? Возможен ли социальный взрыв? Действительно ли, как говорит Зюганов, в первую очередь страдают рабочие коллективы, и это влияет на настроение и на то, что поворачивается сознание людей к левым партиям, так скажем. Да?
Давайте разведем левую идею и тот филиал администрации президента, который
разведем. Давайте левую идею рассмотрим.
Значит, в мире есть мейнстрим, потому что когда Ходорковский что-то пишет, и через три дня буквально то же самое пишет такой успешный, преуспевающий либеральный человек, как Прохоров, то это некоторая метка. Мейнстрим сегодня левый. Почему? Мир погрузился в депрессию, погружается в депрессию. Единственный способ... Это депрессия грубая, когда нет никаких денег. Ни у кого никаких вообще. Единственный способ выхода из депрессии, по крайней мере, нормализации ситуации в депрессии, нащупан Рузвельтом, описан Кейнсом, реализован всеми потом, включая японцев в 90-е годы. Когда государство своим спросом замещает недостающий коммерческий спрос. Что это такое? Это означает, что государство начинает переделывать экономику. Оно берет на себя ответственность. Вот государство — это не ночной сторож, который мы привыкли слышать из пропаганды, да? А государство — это творец, который преобразует экономику, соответственно, с одной стороны, ее модернизирует, с другой стороны, обеспечивает социальные нужды, развивает человеческий капитал. Это все левые идеи.
Значит, с одной стороны, Зюганов, он об этом и говорит.
В этом он прав.
Дует,
в этом он прав.
Паруса,
с, да? другой стороны, с другой стороны, что происходит у нас в стране? Значит, сейчас еще держат рабочих на своих рабочих местах, хотя в октябре безработица на 8,7% выше, чем в октябре прошлого года. Она пока еще не очень большая, но с июля месяца идет рост безработицы. Впервые после дефолта идет уверенный рост безработицы в стране. И он будет идти дальше. Сейчас рабочих держат до Нового года, потому что есть определенная инерция в планировании. После Нового года начнется выбрасывание людей на улицу. Есть, скажем, Ульяновский моторный завод, который перешел на двухдневную рабочую неделю. Есть трехдневная, четырехдневная уже считается нормой. Люди получают 70% от зарплат. При этом нужно понимать, что это зарплата на уровне прожиточного минимума. Скажем, в Тольятти в результате забастовок нижний уровень зарплаты на конвейер удалось поднять с 8 до 10 тысяч рублей. Значит, четырехдневная рабочая неделя, он опять упал на 8 тысяч рублей. Жить нельзя. А с 1 января у нас повышается коммуналка, свет, тепло и все-все-все. С одной стороны, рост коммуналки и других цен на предметы первой необходимости, потому что везде монополии. Монополии дают взятки, поэтому их никто не трогает, и они повышают цены. С другой стороны, люди будут лишаться работы. Ситуация, когда у нас 33% населения закредитовано, по данным Центра Левады, причем 11% населения закредитовано и уже либо потеряло работу, либо столкнулось с задержками выплат, то есть им нечем платить текущие платежи по кредиту. С 1 января ситуация станет очень жесткой, и к общему левому, так сказать, тренду, левому мейнстриму, который сложился уже в мире, добавится наша собственная социальная катастрофа. Это рукотворная социальная катастрофа, вызванная абсолютной невменяемостью нашего уважаемого руководства. Но она добавит ситуацию.
Согласен, Борис.
Ну, обстановка такая.
Ну, обрисовал правильно, Миша, обстановку?
Ну, я бы добавил так. Я бы добавил, во-первых, инфляцию. Это очень важно. Причем, вот смотрите, с одной стороны, сокращаются зарплаты, люди теряют работу, но растут цены.
Это мы все помним, да.
И будут расти дальше из-за девальвации. Потому что, например, на рынке продовольствия московского 70% импорт. А поскольку импорт – это доллары и евро, то очевидно, что товары, которые сюда будут приходить за эти валюты куплены, будут дороже.
Будут,
да?
дороже, да.
Второе. Заложенная инфляция Путиным и Медведевым – это рост на коммунальные услуги. Ключевой вопрос. Вот они уже хотят на услуги «Газпром», то есть на газ поднять тарифы на 20%. Естественно, газ как основа энергетики московского региона и всей европейской части страны, цены и тарифы на коммуналку вырастут на 20-25%. То есть, с одной стороны, мы попадаем в ножницы. С одной стороны, инфляция, с другой стороны, сокращение доходов. Следствие – рост числа бедных. Рост числа бедных, даже по официальной статистике, официальные прогнозисты, да, которые там обслуживают власть, говорят, что число бедных может достигнуть 30 миллионов человек.
Ничего себе.
Вот. Естественно, почему режим так хочет узурпировать власть, почему, например, они сейчас конституцию лихорадочно меняют. Они хотят вот рокировочку такую сделать, да, обменять Медведева на Путина, шило на мыло, вот, с тем, чтобы пересидеть этот кризис, когда будет вот этот вот уход в очень длинную депрессию. А, кстати, кризис не знает дна, и мы не знаем, сколько он будет продолжаться. Это, кстати, предельно важно. Теперь важные моменты, не связанные с Москвой, это металлургия. Значит, остановлены тихо, без шума, без пиара, без показа по Первому каналу. Остановлены домные магнитки, остановлены домные, да, остановлены домные Новолипецкого металлургического комбината.
Черепахце две домные.
Да, и остановлены домные Северстали.
Слушайте, это серьезно.
Вот, да, они не-не-не.
Да.
Там они сейчас перешли, я выяснял этот вопрос, они перешли на холостой режим, на некий, и они там в течение года затушенные могут еще как-то жить. В принципе, если дом останавливаешь, ее потом надо выкидывать.
Через год ее не
восстановят.
Через год просто не появится.
Миш, ну просто я хочу сказать, что домные, действительно, их нельзя останавливать окончательно, потому что это тогда металлолом, до свидания. Вот, теперь безработица, Михаил абсолютно прав. Теперь по поводу левизны и государства. Конечно, в таких условиях роль государства становится ключевой, очень важной, да. Вот, и, конечно же, там Великая депрессия, мы помним там Рузвельта, кейнсианство и так далее. Вот, проблема вот в чем, у нас коррумпированное государство. У нас государство, которое как черный ящик. Вот, например, стали помогать, да, решили всем помочь. И дальше я смотрю, кому помогли. Дерипаска, 4,5 миллиарда долларов. На что ему дали деньги? Вот я думал так, в Норильске, например, рабочие теряют работу на Норильском комбинате, да? Или в Русале. Или в Русале там теряют работу сотни тысяч рабочих. Ничего подобного. Дали денег для того, чтобы акции забрать 25% у Дерипаски и положить Путину их на стол. 4,5 миллиарда. Дальше открываем газеты сегодняшние, смотрим, кому еще дали 4,5 миллиарда? Это такая мировая константа. Кому отдали? Сечину дали и Богданчикову. Им на что дали? На то, чтобы Роснефть, не самая бедная компания, с прибылью ежегодной 12 миллиардов долларов в год, рассчиталась с кредиторами. Она что, сама не может заплатить? Они сначала ЮКОС забрали, да, там, якобы. Вот,
кстати, по-чист. Это постоянный вопрос, почему и на каком основании дают эти
теперь смотрите, не на каком основании. Путин так решил. Вот и все основание.
Почему?
Секунду. Они защищают Рублевку. Угу. Что они делают? Почему вот левое настроение растут? Они вместо того, чтобы защищать людей, которые потеряли работу, людей, которые взяли ипотечные кредиты и сейчас не могут расплатиться, поскольку они потеряли работу, сейчас их из квартир будут выгонять, да, вместо этого они спасают Рублевку. Это партия Рублевки. Да? И поэтому сейчас говорить, давайте увеличивать роль этого государства, значит говорить, давайте увеличивать коррупцию. Я против. Давайте сначала не это сделаем. Давайте сначала, во-первых, заставим эту власть хотя бы открыто и правду говорить людям. Второе, давайте заставим их объяснить народу, на каком основании олигархи получают деньги. Они же самые бедные. Давайте заставим их отчитываться хотя бы вот 4 числа он там Путин где-то будет выступать. Уже известны вопросы, которые ему будут задавать. И примерно готовятся ответы. Да? Вот хотелось бы все-таки, чтобы мы поговорили на чистоту по поводу кризиса. С человеком, который у нас вроде как премьер-министром работает. Вот это вот ключевой вопрос. До тех пор, пока не будет общественной дискуссии, до тех пор, это значит все равно, что пациент не знает, какой у него диагноз, к нему приходит врач, что-то там пытается его вылечить, пациент в панике, в ужасе. В итоге, кстати, получается интересная вещь. Они, народ, доверяют Путину и Медведеву по рейтингам, а сам бежит и конвертирует рубли в доллары. Такое доверие очень специфическое. Миша, и деньги из банка понимают.
Я просто хочу сказать принципиальную вещь, что вот когда мы говорим «сувенирная демократия», да, ну, просто официальные пропагандисты, они буквы путают, они русского языка не знают. Сувенирная демократия, да? Это правда демократия. Все по-честному, вот как в учебнике. Только есть маленький критерий, да, вот в Афинах, в древних, да, там было куча народу жило, но гражданами были не все, там был имущественный ценз. Вот у нас сейчас гражданин от миллиарда долларов в деньгах или в административном капитале. Вот если у вас миллиард есть долларов,
как
то
говорил,
вы человек.
Когда-то.
Если у вас
Полонский, да, он жестоко оплатился.
Нет, да. Почему? Он салют устраивался, он совсем недавно
уже сейчас уже не устраивается. Уже не устраивается.
Ну, это...
да. Вот человек вывел новый качественный критерий. И власть защищает своих. Но кто такой рабочий в Норильске? Он умрет, замерзнет. Ну и что? Он не человек, у него нет миллиарда.
У нас отношение к людям, по-моему, со времен Голодомора
извините,
не сильно изменилось.
Не у нас, у них. У них.
Ну,
давайте,
мы живем
давайте
в
четко
нашей
понимать,
стране.
Давайте четко понять, что в нашей стране есть люди и есть клептократы. Это две разные
категории. От них, к сожалению, очень много зависит.
И люди выбирают их, и они...
Люди никого не выбирают. Извините, фальсификация выборов такова.
Я хочу вернуться. Так почему тогда Зюганов не прав-то? Мы говорим,
так
что...
Так нет, мы говорим,
слушайте,
что...
Слушайте, Зюганов, конечно, правильные слова.
Да.
Лучшие слова, которые читал про патриотизм, были написаны Березовским.
Так.
Лучшие слова, которые читал про демократию, если не брать учебников, были написаны Сурковым.
Понимаете, у нас люди прекрасно умеют говорить неправду, которая относится к теории и не относится к их практическим интересам. Знаете, ну как себе можете представить дискуссию с этой властью? Как можно себе представить, что эту власть можно что-то заставить? Она себя закапывает в землю. Единственное, в чем ей можно помочь, чтобы она закопала себя в землю до того, как она закопает страну. Вот и все.
Но вот тут боюсь, появляется Зюганов.
Это уже какая-то фантастика.
Скажите, партия, пожалуйста, с огромной численностью, хорошо организованная. Вот и в найдет.
Нет, Юрий, простите, Юрий, численностью.
Юрий, да. Можно? Юрий,
вы давно видели живого коммуниста?
Вот я специально посмотрел. 158 тысяч человек.
Ну, слушайте, это как в Единой России полтора миллиона. Как в Единой России полтора миллиона.
Мы договорились.
Знаете, половина численности КПРФ это люди, Миш, которые не вышли из КПРФ.
Мы договорились, что мы не говорим конкретно про КПРФ.
Да, договорились.
Мы говорим конкретно. Мы говорим про левую.
Посмотрите, вот есть левая идея, которая уже сотни лет. В чем ее суть? Суть ее в достаточно такой лозунговой форме такой. Это равенство.
Правильно.
Да, это равенство, это справедливость, и это такое, как бы сказать, честное распределение национального богатства. Так? Вот есть фантастические примеры левых стран, очень хороший пример. Это скандинавские страны, да? Ну, о них все говорят, и так далее. Мощный средний класс, нет разницы большой между богатыми и бедными.
Германия,
честно. Там высокие стандарты жизни, здравоохранение хорошее. Там, и вообще Европа в целом, ну, Скандинавия совсем уже яркий, Европа в целом является собой пример такой социальной, рыночной экономики и такой сбалансированной и так далее и тому подобное. Да? Вот. В этих во всех странах есть государство, которое играет огромную роль. Вот, оно собирает налоги. Налоги там фантастические. В скандинавских странах налоги больше 50% валового внутреннего продукта. Для сравнения, там у нас там чуть больше 30%.
В Штатах 40 с лишним.
Да. Ну, государство играет огромную функцию. Во-первых, собирает налоги. Во-вторых, там старается их как-то распределить и так далее. Вот. И эта левая идея, почему, мне кажется, в России она, к сожалению, невозможна. Она такая нормальная вроде, да, и звучит неплохо. Она невозможна. Дело в том, что у нас воровское государство. Понимаете? Вот для того, чтобы...
То воровское государство – это специфика России неотъемлемая.
Не, секунду, можно я договорю?
Конечно.
У нас воровское государство.
Только
то
быстро,
есть,
потому что новости.
Люди, собирая налоги, платя налоги, уверены, что они не дойдут до школы-больниц. Люди знают, что не дойдут. Люди не хотят их платить ровно по этой причине. Сама власть, получая деньги бюджетные, дает их Дерипаске. Вот только что я это объяснил. Да? Дальше. Эта власть абсолютно неподотчетна людям. У нас нет политической конкуренции, у нас нет дискуссии ни на какую тему. Поэтому увеличивать роль государства им самым левым опасно в России.
Прервемся. У нас через несколько секунд новости середины часа. Сразу после этого мы продолжим разговор от программы «В круге света». Оставайтесь с нами. После новостей встретимся.
В круге света. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Итак, еще раз здравствуйте. Мы снова в студии программы «В круге света». Здесь у нас политик Борис Немцов, Михаил Делягин, руководитель Института проблем глобализации, мы ведущие Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина. Я сейчас хочу вам несколько вопросов, которые приходят сюда к нам.
Вы произвели впечатление.
Да, произвели впечатление, потому что вот одно из сообщений...
Это все Борис Ефимович и Дмитрий Анатольевич.
Одно из сообщений очень короткое. Ужас, 3 восклицательных знака. А что делать?
Ну как что, выживать? Как всегда?
Как?
Движемся по более конкретному. Почему?
Не, можно более конкретно сказать. Смотрите, вот очень конкретная вещь. Хочу дать просто несколько советов.
Да.
Первое. У кого есть, извините за, может быть, прагматизм чрезмерный, у кого есть сбережения в банках? Я считаю, что надо деньги хранить в наиболее надежных банках. Посмотрите рейтинг 10-15 крупнейших банков страны. Надо хранить в этих банках деньги. Первое. Второе. Если у вас рублевое сбережение, извините, надо
перекладывать
и конвертировать в другую валюту. Я не знаю, это на вкус и цвет товарища нет, евро, доллар.
Ну, здесь говорят о корзине валют.
Да, корзине валют, да, это второе. Третье. Вложение в золото. Многие, я, кстати, знаю по Сбербанку, что там очень много сейчас там 8 тонн купили золота буквально за последние.
Но золото тоже падает.
Проблема в том, что золото биржевой товар, такой же, как любой металл.
Завтра так, упадет.
Вот, и поэтому сбережение,
у кого есть
сбережение в золоте, это вещь возможная, но это вещь не супернадежная, это без иллюзий. Дальше, по поводу недвижимости. Могу сказать, что происходит. Идет крушение цены на землю, особенно в неближнем пока Подмосковье, где-то в 150-200 километрах от Москвы. В принципе, если у вас есть деньги, и вы готовы долго ждать, вложение в землю – это хорошее дело. Дальше. Недвижимость в Москве и в городах российских. Она будет падать в цене, это 100%. Значит, мое предложение такое. Вот, если у кого есть там возможности, то надо покупать недвижимость не сейчас, потому что цена все равно будет падать. В Москве, кстати, она, может, и не так сильно упадет. Надо покупать недвижимость не сейчас, а ждать. Я не знаю, сколько, полгода, год, черт его знает.
Ну, когда но тенденция обнаружится.
Да. Вот. И второе, если вы будете покупать, то лучше покупать на вторичном рынке. Потому что недвижимость на первичном рынке, она портится. В прямом смысле этого слова. Недостроенные дома быстро разрушаются. Именно поэтому сейчас, если вы вложите, а дом не будет достроен, он просто будет намного дешевле стоить.
Дополните.
Значит, маленькое уточнение. Совсем согласен. Кроме того, что выборы банков – это государственные банки. Это не рейтинг. Государственные и огосударствленные. Сбер, ВТБ, Россельхоз.
А, Альфа.
Москва. Пока сидит Лужков. Газпромбанк.
Частный. Другом Путина Ковальчуком захватили.
Ну, примерно.
Друзья Путина. Путины приходят и уходят. И нет такой должности.
Я бы не хотел.
Все, не застревайте на этом.
Вот, все-таки это не
дальше. Берегите семьи.
Я считаю, вот, в Альфа-банке, например, секунду, точно будет
проехали.
Нормально, потому что
проехали.
Там 2 миллиона вкладчиков.
Ну, проехали.
Ну, как 2 миллиона вкладчиков?
В стране 140 миллионов вкладчиков. Мы это проходили в 91-м году.
Да, Михаил, еще что?
Значит, берегите семьи. Это очень важно. Потому что вы деньги потеряете. Так или иначе, кризис, да когда так или иначе, или прибыль люди теряют, или надежда на прибыль.
На нервной почве может
На нервной почве берегите семьи, это очень важно. Понимаете,
это
сейчас
правда.
Идет огромный пласт вопросов. У меня есть сайт «Предупредиру», где я отвечаю на вопросы просто людей. Огромный сайт вопросов от офисных менеджеров. Блин, тарах-тарарах, как сохранить семью в кризисе. Я просто потрясен тем, что такая тема вообще возникает, но она возникает.
Между прочим, да, есть такая тема. Люди уже могут трудно
это, наверное,
переживать.
Это надо к женщинам обращаться.
Это к мужчинам,
ну, ладно,
тоже.
Мужчинам
уж такие тараканы
бывают женщинам. Что значит их призыв? Берегите
семью. Ну, потому что
просто поймите, нет, почему он возникает.
Потому что люди в кризисе,
Юра,
психуют.
Конечно.
И заводятся. Люди психуют каждый по-своему. И они психуют друг от друга. Они друг друга генерируют и провоцируют.
Мало вот того, некоторым кажется,
выдохните.
В одиночку легче выжить.
Да, просто
даже.
Выдохните и забудьте про это. Поймите, что да. Да, ваша вторая половина временно сошла с ума. Это кризис, это бывает, это пройдет. Забыли, выдохнули, проехали, пошли дальше.
Так,
точка.
Понятно. Вопрос еще. Почему бы вам и левым, и правым вместе не выступить против увеличения тарифов для населения на ЖКХ на следующий год?
Да, это абсолютно хорошая
идея. Я готов поддержать любую инициативу.
Я вам, знаете, что скажу? Вот, Светлана,
да.
Вот вместо антинародного повышения социального налога с 26 до 32%,
да,
который приведет к снижению заработных плат и без того
бюджетному кризису.
К бюджетному кризису. В, еще очень важно, к теневым опять схемам выплат зарплат.
Да. И Г, к тому, что людей будут сажать в тюрьму.
Да, так вот, вместо того, чтобы... Да и снижать при этом налоги на нефтяные компании.
Да,
и
это
Газпром,
преступление.
Это наглость, не слышно.
Это преступление.
Да? Вот этого, да, вместо этого. Лучше бы действительно взяли и отменили свое хамское решение о стремительном росте тарифов на услуги естественного
На 29%
Москвы. Они обнаглели вообще.
Я не очень понимаю, почему вообще...
Причем они на все
это
же повышают. Они повышают.
Я
процитирую. Они повышают железные дороги, они повышают Газпром, они
почему
повышают электросети, коммунальные услуги.
Представитель Газпрома, это может
быть какой взрыв. Они контролируют СМИ, и они спецназ тренируют.
Но мы помним прекрасно, как монетизация вывела на улицы пенсионеров.
Месяц назад люди перекрыли центр города, перекрывали его 3 дня подряд.
А пенсионеры как выступали?
А он стоял, смотрел, курил и говорил, что это вообще не наша тема. Губернатор
вышел,
его свистали, выгнали пинками.
А
в ОМОНе тоже
достанет?
Люди. Нормальная формулировка ОМОНа, который сидит в своем городе. Ребята, отвяжитесь, мы выполняем приказ. Точка. Пока.
Угу.
За последние 3 месяца таких свидетельств штук 20. Вот
Миша,
слово,
я хочу по поводу ОМОНа, с которым я имею счастье общаться, сказать следующее. Есть практика путинского режима. ОМОН местный никогда не трогает местных людей. В Москве, например,
его перебрасывают,
очищает
будут
москвичей. Владимирский ОМОН,
Бурятский
ОМОН, Ивановский ОМОН. То же самое в Питере. Поэтому говорить о том, что они не трогать будут москвичей, там питерцев, это ерунда. Пришлют из другого города.
Скажите мне,
неужели,
пожалуйста, понятно. Вот здесь есть вопрос по поводу того, почему у нас не вводятся так называемые общественные работы, там, не знаю, полезное строительство.
Потому что нужно для этого приложить какие-то усилия. У нас государство существует не для решения общественных проблем, а для коррупции. Коррупция есть основа государственного
общественные
устройства.
Общественные работы в каком-то смысле выручали бы?
В каком-то смысле выручали. По крайней мере, проблему гастарбайтеров могло бы снять. Того вала преступности, который поднимается уже весь последний год. Но вы знаете, вот возвращаясь к «Газпрому», формула была классическая. Значит, «Газпром» успокаивал инвесторов, какой-то там представитель. Значит, текстовка была такая. Товарищ инвестор, не волнуйтесь.
Внимание, мы находимся на «Газпромовской радиостанции».
Ничего.
Внимание.
Нас выключат и запикают, не волнуйтесь. Значит, товарищ инвестор, не волнуйтесь. А падение цен на нефть, конечно, приведет через некоторое время к снижению цены газа, который поступает в Европу, и к снижению экспортной выручки. Мы все отыграем за счет повышения внутренних тарифов. Точка. Угу. Внутренних цен.
Угу. Увеличение единого социального налога будет способствовать росту безработицы, а пенсионный фонд все равно не заполнит, пишет
нам Людмила. Единый социальный налог даже в нынешнем виде... Он, во-первых, абсурдно высок, его нельзя заплатить нормальному человеку. Во-вторых, регрессивная шкала. Чем вы беднее, тем вы больше платите. То есть сама честность превращается в привилегию имущих, обеспеченных. Это мерзкий, чудовищный социальный, классовый характер налога. Это ведет к тому, что он неэффективен. Каждый год снижается собираемость на 1 процентный пункт. Причем повышение с 1 января 2010 года приведет к провалу собираемости уже в 2009. Ну что, вот представьте себе, вы нормальный бухгалтер. Вы знаете, что жизнь устроена так, что можно заплатить так, а можно заплатить это, а можно не заплатить. И какого черта вы будете платить непосильный ЕСН в 2009 году, когда в 2010 вы все равно его платить не сможете?
Слушайте,
вот, по поводу социального налога я вообще в шоке, честно говоря. Вот смотрите, они снижают налоги на нефтяной сектор. Они его снизили уже больше, чем на 100 миллиардов. Собираются снизить еще. Вот я смотрел отчетности компаний нефтяных, ну, как экс-министра топлива и энергетики, должен вам сказать, что, несмотря на снижение цен на нефть и так далее, себестоимость производства нефти $10. Сейчас на рынке нефть стоит там 40-50, плюс транзит, все равно это прибыльный бизнес. Я не понимаю, почему граждане, работающие там, я не знаю, в промышленности, в сельском хозяйстве, почему граждане, работающие в малом бизнесе, почему там, я не знаю, работающие на радиостанциях, почему они должны расплачиваться за нефтяников и газовиков? Я не могу понять. Это же беспредел полнейший. Поэтому мое предложение такое, конкретное. Единый социальный налог не повышать. Пункт номер один. Второе. Выпадающие, вернее, недостающих доходов для пенсионного фонда компенсировать за счет повышения налогов, прости меня, Господи, на «Газпром», который платит в 5 раз меньше налогов на 1 баррель добычи, чем нефтяная компания. В 5 раз меньше.
Послушайте.
Смотрите, за 8 лет они платят...
Вы хотите залезть в личный карман черти кого?
Это
не все равно.
А пенсионный
фонд... А они хотят залезть черти в карман 142 миллиона граждан. Нормальная история?
Проблема...
И снизить всем зарплату.
Главная проблема... Значит, слушайте, рассказы о том, что в единый социальный налог идет в пенсионный фонд, который никак
не связан
с бюджетом.
Я вообще спрашиваю,
значит, вообще,
что пенсионный фонд?
Пенсионный фонд – это черная дыра, которая никак не контролируется правительством. Вообще никак. То есть, если у нас норма распила денег от 30 до 50%, пенсионный фонд вообще, он раз в году отчитывается по позапрошлому году перед правительством и Госдумой. Здесь вообще нет никакого контроля как такового. Какая разница?
А сейчас нам объяснят, что обстоятельства такие, что все объясняется.
Светлана, главное, что надо понимать. Михаил прав, что он непрозрачный, гнилой, и там Зурабова, вы помните, сколько уголовных дел было? Это, кстати, потом он стал советником Путина, да?
Медведева.
И Медведева, да. А потом по наследству стал Медведев. Красавец. Вот. И секретным указом назначен. Хорошая история?
Скелет. Ну, продолжайте.
Так вот, главное не это. Главное то, что пенсионный фонд банкрот. Вот это ключевой вопрос. То есть 38 миллионов пенсионеров должны понимать, что если не будет из бюджета напрямую финансироваться их пенсии, то тогда они останутся без пенсии. Поскольку, и действительно так было уже в 2008-2007, поскольку действительно пенсионный фонд дотировался из бюджета, еще могли выплачивать и что-то даже там путь копейки, но индексировать. Сейчас наступают другие времена. Они 2 миллиарда долларов в день тратят на поддержание нереального курса рубля. Каждый день. Ну, они уже истратили... Они, неважно. Это все от деньги государства контролируют. Больше 70 миллиардов долларов уже истратили на поддержание нереального курса рубля. Да? Вот. И сейчас они столкнутся с реальной проблемой, что им нечем будет покрывать дефицит пенсионного фонда. Вот в чем дело. А то, что они непрозрачны, это и режим такой. Режим закрыт.
Непрозрачность – это и есть причина того, что он банкрот.
Ну, это понятно.
То есть, если ему сейчас, грубо говоря, с небес упал метеорит из золота и 50 миллиардов долларов дать пенсионному фонду, пенсионеры это не ощутят никак.
Это правда. Его непрозрачность. Это правда. Непрозрачность плюс еще абсолютно неправильная сама система. Потому что эта система, она так вроде звучит неплохо, основана на солидарности поколений, да? Но на самом деле выясняется, что деньги, вот, которые там люди выплачивают, они неэффективно используются, они во внешнем банке были потеряны, а сейчас, будучи они вложенными...
В фондовом рынке он не потерян. Минус,
да, будучи вложенными в фондовый рынок, они там потеряли вообще все накопления.
Владимир,
об этом не знает, естественно.
Владимир пишет, это передача «Тушите свет». Что-нибудь ободряющее.
Ободряющее. Значит, теперь в чем главная причина, почему у нас так быстро улетают деньги из резервных фондов Банка России? Почему поддерживают курс рубля, и все мало, и рубль все равно девальвируется? Значит, в депрессию действительно необходимо поддерживать деньгами экономику. У нас поддерживают отдельных представителей экономики, а не экономику. Это неправильно. Но товарищ Медведев сказал фантастическое слово «финансовый тромб». Этот термин использовался в 92-93 годах только. Я это хорошо помню, потому что я этот термин вводил. Смысл очень простой. Мы даем деньги в реальный сектор. А в реальный сектор эти деньги не доходят, их кидают на валютный рынок. Все это размывает золотовалютные резервы, происходит девальвация. На самом деле нет никаких технологических преград тому, чтобы сделать нормальный финансовый контроль. И тогда деньги, которые выдаются реальному сектору, они пойдут реальному сектору. Да, 20% пойдут налево, как положено. Но этого будет достаточно.
Говорите,
извините, это называется не социализм. Это называется финансовая дисциплина. Если в самой либеральной компании нет финансовой дисциплины, бухгалтера в хорошем, добром, цивилизованном случае увольняют с работы. В плохом случае, спрашивают, какой бухгалтер здесь? Не было никакого бухгалтера.
Геннадий Андреевич говорит,
значит, почему нет сейчас? Почему нет финансового контроля? Почему нет финансового контроля? Потому что любой финансовый контроль, даже в крошечном клочке экономики, ограничивает коррупцию в этом клочке экономики и создает угрозу, что сегодня мы ввели финансовый контроль на одной операции, завтра мы его введем на двух, а послезавтра на трех. Угроза коррупции
–
это угроза,
тоже.
Это технический вопрос, поверьте, он решается.
Все-таки вот люди...
Это угроза государственному строю страны. Чиновник не может посягать на Конституцию.
Тут вопрос был, что людям делать, и есть ли вообще возможность бороться. Значит, я вот что предлагаю. Да? Я считаю, что ключевое – это сохранить работу и сохранить все-таки семейные бюджеты. Да,
да, он полно сообщений.
Светлана, у меня есть вполне конкретное предложение. Надо понимать, что нынешние профсоюзы, да, они находятся под пятой у власти, они входят в Единую Россию,
это
полный
тоже
позор.
Говорит Геннадий Андреевич.
Это полный позор. Угу. И граждан, теряющих работу, никто не защищает.
Никто.
Поэтому я вам хочу сообщить, что, несмотря на репрессивный трудовой кодекс, есть возможность создавать профсоюз. И их надо создавать. Их надо создавать с тем, чтобы защищать свои трудовые интересы. Причем не ждать, когда эти продажные профсоюзы, да, которые там уже куплены всеми, будут вас защищать. Они не будут этого делать. А создавать свои. Так же, как во Всеволожске работает профсоюз. Так же, кстати, как на АвтоВАЗе, как ни странно, хоть там его и пытались с помощью ФСБ закрывать и так далее и тому подобное, людей выгоняют.
Ну, мы знаем примеры. В Сибири поэтому, есть такие
поэтому
профсоюзы.
Надо, да, да, поэтому надо создавать профсоюз. Я вам серьезно говорю. Если вы не можете одни, вы скооперируетесь с другими. Неважно. Это надо делать немедленно.
Сейчас уже в интернете идет переписка.
Да, если вы не будете этого делать вживую, будут огромные проблемы. Вот мы сейчас создаем солидарность движения, да, и мы недаром ее назвали солидарностью. Мы считаем, что вот работа с профсоюзами и поддержка такого профсоюзного движения в условиях кризиса – это ключевая задача поддержки
людей.
Такое
новое рабочее движение?
Да.
Значит, смотрите, вот Институт проблем глобализации был единственной структурой, которая в бастующее столетие все-таки забросила листовки. Несмотря на всю блокаду. Но, очень правильно сказал Борис Ефимович, но только это распространяется не только на профсоюзы. Это распространяется на все. Никто не будет вам помогать. Вот боги, цари, герои, эта эпоха ушла, кончилась, их никого нету, забыли. Телевизор выключили, Путина больше нет, и Медведева больше нет тоже.
Да ладно.
Значит, создавайте комитеты спасения, как в 2005 году, по территориальным районам. По территориальному принципу. Сами решайте свои проблемы, как когда-то создавали советы.
Точно так же на производстве, пока оно еще есть. Там, где оно есть, создавайте профсоюзы. Вот самоорганизация – это единственный способ выжить в предстоящей депрессии. Государство нет, забудьте о него, оно вам будет только мешать. Никакой помощи с его стороны вы не дождетесь, потому что у вас нет того самого тотемного миллиарда долларов.
Быстренько еще, вы знаете, пробежимся.
Вот только возвращаясь, мистическая
ноте. Сейчас, секундочку. Быстренько пробежимся, да. Потому что говорилось опять же на съезде, извините, но...
А что за судьбоносный съезд? Слушайте, это 25 съезд партии?
Потому что 13-й. Потому что 13, номер 13. Значит, послушайте.
Я не в курсе.
Зюганов говорит...
Нам надо свой съезд собрать, чтобы нас тоже цитировалось.
Зюганов говорит... Зюганов, подожди ты. Говорит о том, что необходимо перейти снова к плановой системе хозяйствования.
Это чушь.
Слушайте, бред силой кобылы.
Понятно. Дальше. А, значит, ну, переложить тяготы на плечи крупной буржуазии и вы предлагали в каком-то смысле.
Извините.
Да нет, не
вот
то, чтобы
не
тяготы.
Не надо тяготы перекладывать.
Нет, они пусть
надо
ограничить. Кому не надо, так. И не надо их спасать.
Национализировать
вот
стратегические еще. Отрасли промышленности.
Ой, ой, они не национализированы.
Послушайте.
Можно подумать, что у нас есть нефтяная компания, которая не подчиняется администрации.
Нет, Путин напрямую. Это делает. Путин это делает. Норильский никель 25% забрал. Чемизово туда направил.
Я тоже хотел сказать.
Это не Зюганов, это Путин говорит.
Понимаете, это национализация в интересах кого? В интересах группировки, которая у власти, да?
Тише, не орите так. Ввести жесткий контроль над кредитной политикой банков.
Это необходимо, это азбука, 2×2=4. Это туда добавлено за компанию.
Так, 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 так.
Только вот знаете, что я вам скажу?
Заморозить коммунальные тарифы и цены, в этом сошлись.
Нормально.
Пересмотреть неравноправные международные соглашения предлагают.
А это здесь при чем?
Это кого с кем?
Ну, возможно, ВТО имеется в виду.
Какой ВТО?
Мы не вступали.
Нас не приняли.
Нет, ну, уже какие-то договоренности выполняем.
Ну, мы набрали эти идиотские договоренности, нужно отменять.
Вот,
но пожалуйста, это даже Путин говорил три года назад и боится с тех пор об этом второй раз заикнуть.
Надо просто... поддержать наше сельское хозяйство, предлагают коммунисты.
Неужели? Вы знаете, девальвация рубля поддержит.
Как они в 80-м году поддерживают?
Вы знаете, девальвация рубля поддержит.
Да.
Импортное продовольствие сократится.
Коммунисты и крестьяне – это отдельная тема.
Да.
Скажите, вот еще важный вопрос. Осталось буквально чуть-чуть времени, но важный вопрос. Армия и реформа. Вот в этих условиях.
Значит, армии должен командовать человек, который разбирается в чем-то, кроме мебельного магазина.
Ну ладно, про мебельный
магазин. То, что у нас сейчас творится в армии, это уничтожение системы военного образования, раз. Это изгнание военных кадров в пустоту. Слушайте, когда увольняют...
А вот Юлия Латынина считает, что есть шанс провести
офицеров.
Реформу.
Ну, конечно, но если это 50 вузов военных, а нужно 10.
Да, ну а что, зачем тянуть тогда 50?
Вот если они нужны, закрывайте их.
Да.
Когда вы выводите академию из центра Москвы в Серпухов,
так.
И говорите, что она там останется, и там будут учиться офицеры,
так.
Эти офицеры будут получать подготовку на уровне серпуховского ПТУ, извините за выражение.
Ну, так это может быть меньше,
московские
лучше.
Преподаватели туда не уедут.
Может быть меньше, да лучше.
Проблема в общем. Вот смотрите, послушайте.
Создавать условия не надо не в Серпухове, а в Москве.
Держать эти заведения.
Это вопрос распила недвижимости, а не вопрос военной реформы.
Так, Боря,
я хочу сказать следующее. Мы так немного занимались военной проблематикой в Союзе правых сил, и у нас была целая концепция. Да? Проблема режима вот в чем. Они никогда не проведут никакую реформу, потому что эту реформу не знают офицеры. Ее не знают солдаты, уж тем более ее не знают генералы, а знают только вот то, что нам они разрешили донести. У них есть директивы, запрещающие распространять честную информацию и так далее. Поэтому это провальное дело. Второе. Безусловно, сокращение военной бюрократии – это правильная мера. Дальше. Переход на бригадные принципы, и война с Грузией это показала. Это абсолютно правильная мера. Да? Дальше. Сокращение училищ, которые там, возможно, мера правильная, проблема не в этом. Проблема в том, а почему они не позаботились об офицерах, которых увольняют? А что у них с квартирами? А когда 150 тысяч без квартир офицеров? А могу сказать, в чем дело? А проблема, Юра, в том, что у нас даже дискуссии на эту тему нет. У нас нет дискуссии.
А переобучение?
Отсюда эти люди будут брошены, и пойдут они в организацию, которая будет называться «Забытый полк». Вот я могу сказать, они в этой организации будут, по всей видимости, стоять и бороться за свои социальные права, создавая профсоюзы. То, о чем я говорил.
Если профсоюзы,
Вы в Проге тоже немножко этим занимались, мы не СПС. Существует главный вопрос. Зачем России армия? Вот нет на этот ответа на этот вопрос со времен Кушнина. Армия существует для решения какой задачи?
Это, да,
нету
это,
ответа. Если нет ответа на главное,
не тогда.
Нет ответа на все остальные вопросы.
Нету,
и в отсутствии стратегии все заканчивается тем же самым мелким распилом.
Нету, это правда.
И
это
ликвидация, верно. В первую очередь, боеспособных подразделений. И в Грузии, извините, была катастрофа, а не победа. С военной точки зрения.
А я рассказал, что там была победа.
Извините, опыт войны в Грузии. Любая другая армия,
знаете, кроме
грузинской,
война на Дарме,
которая
была бы катастрофой, чем российская, это сильно.
Слушайте, слушайте. Любая другая армия, это была бы катастрофа, мы сейчас здесь плакали до сих пор. Мы здесь сейчас сидели бы все в черном по итогам этой войны. При личном героизме, но там боевое управление было потеряно сразу после начала боевых действий.
Во-первых, Михаил, во-первых, я согласен, что это бездарно было, и бомбардировщики в качестве разведчиков мало когда используют.
Ну там это не разведчики.
Давайте не углубляться в это. Давайте не было. Значит, смотрите, тоже пишет: уважаемый Михаил, почему вас так покоробило выражение Зюганова «создадим русский социализм»? Все мы живущие
национальный
в России, независимо от национальности русские,
да,
пишет человек.
Все мы живущие в России помним, что словосочетание «национальный социализм», оно он же нацизм, это то, чего наши деды победили чудовищной ценой. Угу. И вот коммунистическая партия, вот как-то она всегда была интернациональной, а не нацистской партией. Ну, да. Если сейчас в Государственной Думе Российской Федерации вторая по величине фракция, бог с ним, что это декоративный орган, будет нацистской, ну, вы знаете, это катастрофа.
Ну что, давайте быстренько итоги подводить.
Это наша катастрофа, а не их катастрофа.
Быстро придумайте что-то оптимистичное. Хотя не
мы
знаю,
выживем что-то в кризисе, вопреки им всем.
А, значит, во-первых, обязаны. Деваться некуда.
Кризис, одна вещь. Вы знаете, кризис – это... Вот китайский иероглиф такой очень правильный. Кризис.
Слушайте,
это...
Я не могу уже больше это слушать. Это каждый день по 4 раза.
Тише.
А вы что какой нервный?
Главное, не нервничать, а то семью потерять.
Вы же сами сказали, что надо хранить спокойствие.
Не нервничайте.
Вы, видимо, сами в депрессии находитесь. Да, ну а вот Делягин слышал. Кризис – это не только проблема, но это и возможности новые. Я считаю, что каждый человек должен понимать, что это еще и в определенной степени шанс. Да, второе, просто хочу подчеркнуть.
У нас осталось меньше минуты.
Второе, обязательно создавайте профсоюзы. Я вам серьезно говорю.
Все 9 даже,
да. Это очень важно. Да, вот и солидарность мы создаем ровно для того, чтобы подобные вещи поддерживать. Третье, не бойтесь бороться за свои права, и у вас есть реальный шанс.
И самое главное, что шанс у нас есть не поодиночке, как в начале 90-х годов. Шанс есть у нас только вместе, только объединяться против правящей бюрократии.
И я думаю, что всем-всем вместе нужно, конечно, требовать от правительства, чтобы не вводили с 1 января тарифы ЖКХ. Иначе
и создавать комитеты спасения, чтобы требовать самим и чтобы через год брать власть в свои руки, потому что ее не будет у государства.
Ужас. Вот на такой революционной ноте. Все, мы заканчиваем.
Мы против революции. Я думаю, мы с помощью профсоюза все решим.
Совпадает с мнением гостей. А гостями сегодня были Борис Немцов, Михаил Делягин, Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина провели этот эфир. До свидания, всего доброго.
В круге света.